Школа богословия. Авторская программа профессора Московской духовной академии диакона Андрея Кураева.
Добрый вечер.
Свежее предание. Новости церковной жизни.
Добрый вечер. Мне бы хотелось на две новости сегодня обратить внимание. Первая и достаточно неожиданная. Глава депутат Московской городской думы и глава комиссии Мосгордумы по перспективному развитию градостроительства Михаил Москвин-Тарханов неожиданно заявил, что он поддерживает идею переименования станции метро Войковской. Эту идею давно высказывали православные патриотические организации, но всегда власть московская говорила, что не видит оснований для такого рода переименования. Войков – человек из школьных учебников. Из учебников не по истории, а из учебников по литературе. Потому что когда-то он был в 20-х годах убит в Польше. Он туда был назначен как посол Советской России. Убит был юношей, который счел Войкова врагом России. Да, и вот за свою смерть он был прежде всего канонизирован советской идеологией. Но дело вот в чем. Петр Войков... Ну, если уж обращаться к каким-то архивным данным, то, соответственно, Пинхус Лазаревич Вайнер на самом деле был дорог для советской идеологии и власти тем, что он был одним из организаторов убийства царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Он лично поливал кислотой останки детей, чтобы эти трупы были обезображены, и чтобы в случае отступления Красной Армии, чтобы никто не мог опознать, чьи же тела лежат в данной могиле. Поэтому, собственно говоря, он был потом убит в Польше вот этим юношей, белым эмигрантом, своего рода воздаяние за бессудную казнь и детей, и царской семьи, и самого государя. Понятное дело, что в честь убийцы детей называть станцию столичного метрополитена – это действительно странно. И странно упорство московских властей, которые не желают расслышать голос совести. В данном случае речь идет именно об этом. Есть движение, созданное в Москве в поддержку возвращения исторических наименований или же отказа от имен географических, которые несут в себе определенную идеологию, партийную идеологию. В данном случае, конечно, у станции метро не может быть исторического имени, но которое можно было бы вернуть. Но все же давайте подумаем. Если Россия заявляет о себе как о стране, которая осуждает терроризм, то, может быть, имеет смысл обратить внимание на историю своего собственного терроризма и перестать его восхвалять. На самом деле, когда поколения людей растут на улице Халтурина, именно террориста-бомбиста, то потом не покажется ли им естественным аналогичное поведение современных бомбистов, пусть даже и во имя несколько иных идей, взрывающих мирных граждан. И вот действительно такого рода теракт, он произошел на этой неделе в Иерусалиме, когда, опять же, юноша, мусульманский террорист, ворвался в Иешиву, в еврейскую религиозную школу и открыл огонь. Стрелял он плохо, выпустил свыше 600 патронов, и при этом в переполненном зале библиотеки попал только в 16 людей, но 8 молодых людей погибли. Причем среди погибших и подростки, начиная от 15 лет. Казалось бы, безусловно, безобразное событие, и тем более удивительно, что движение «Хамас», управляющее сектором Газа, заявило, что это все очень хорошо, это настоящий и не последний ответ на преступление сионистского врага. Конец цитаты из официального заявления этой исламской организации. Кроме того, конечно, всегда очень важна реакция улицы, когда происходит тот или иной теракт, то здесь важно заметить, а как мусульманская улица на это реагирует. И в данном случае улица Газа наполнилась ликующими толпами. То же самое, что и было после трагедии в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В такого рода случаях действительно впору говорить о некой солидарной ответственности. Тут уже, конечно, несомненно, виновным в этом теракте и позоре является не отдельный молодой человек и даже не просто его инструктор, но, очевидно, и сама атмосфера, которая господствует в этом обществе. И в этом смысле, конечно, обвинение Израиля в том, что он якобы слишком широкомасштабно отвечает в ответ на такого рода теракты, оказывается, все-таки не вполне корректно с нравственной точки зрения. Тем не менее, действительно, Израиль оказывается в очень тяжелой ситуации, потому что, с одной стороны, наращивать ответные удары по палестинским боевикам в ответ на такого рода теракты не позволит западное общественное мнение, а во многом общественное мнение в самом Израиле. А идти на компромисс, идти на переговоры с Хамасом тоже довольно трудно, потому что ведь если эти люди ликуют по поводу гибели детей, то как-то вот садиться с ними за один стол, подавать им руки, действительно как-то вряд ли хочется израильским лидерам. С другой стороны, надо сказать, что в ответ на такого рода ликующий экстремизм проявляет себя и экстремизм ответный, в том числе среди некоторых граждан Израиля. Например, раввин Шапира, Яков Шапира, глава движения Мерказ Харава, заявил, что пришло время для новых лидеров, более достойных, более сильных, более верующих, которые могли бы решиться на какие-то серьезные действия для решения этой кризисной ситуации. И при этом в своей речи Шапира назвал палестинцев как таковых амаликом нашего времени. Вот это определенный код, определенный шифр, который стоит пояснить. Дело в том, что амалик – персонаж не просто негативный с точки зрения иудаизма. Предполагается, что война с амаликом – это Божья заповедь. В книге «Исход» сказано Господом Моисею: «Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог тебе даст в удел, изгладь память об Амалике из Поднебесной». Амалик в данном случае не столько личное имя, сколько именно имя племенное. И позднее, уже в другой книге библейской, в книгах царств, уже царю Саулу пророк Самуил говорит: «Так, говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что он сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». То есть противостояние иудаизма и ислама на Ближнем Востоке, оно является по-своему безнадежным и кошмарным именно потому, что в идеологии обеих сторон содержится концепция тотального геноцида и тотальной войны, которая не будет делать различия между милитантами, теми, кто носит оружие, и просто людьми и детьми. С обеих сторон идеология разрешает воевать до последней капли крови твоего врага, причем врага, который определяется по племенному признаку, а даже не по политическому. Ну и, наконец, стоит обратить внимание на то, что это кошмарное злодеяние, которое имело место в еврейской школе в Иерусалиме 6 марта, пришлось на иудейский праздник, и, несомненно, террористам палестинским оно было приурочено к этому празднику. Это праздник Пурим. Пурим – это праздник, который в еврейском календаре занимает прочное место, 15-е Адара, Адар – первый весенний месяц. Но при этом, поскольку как еврейский календарь лунный, то поэтому дата этого праздника скользит по отношению к привычному для нас солнечному календарю, приблизительно так же, как и дата христианской Пасхи. Также оказывается каждый год в разной дате календаря вроде бы. Праздник Пурим в этом году вот празднуется иудеями сейчас в эти дни, в том числе и 8 марта. А у светских людей в наше время действительно, вот прежде всего, 8 марта на устах. Но для того, чтобы понять, что вот это совпадение не просто случайность, на мой взгляд, это именно так, надо обратить внимание вот на что. Когда в 1910 году принималось решение коммунистами европейскими о праздновании Дня женщины-революционерки, то эта дата не была установлена. Было решено, что как-нибудь весной надо праздновать, а вот дальше даты были разные. И 19 марта, и 12 мая, и так далее, и 2 марта. Причем в разных странах, скажем, в 13 году отмечали совершенно разные даты. И только в 14 году принято решение, что все-таки давайте более-менее в этот день сойдемся и будем праздновать вместе 8 марта. Но это решение оказалось касалось того, что вот по всей Европе праздновать в один день, но оно не имело в виду, что и всегда эта дата останется. А потом началась мировая война, и, соответственно, связи между социалистами в разных странах прервались, Социнтерн, по сути, распался. И поэтому эта дата, там, где социалисты победили, она и оказалась зафиксированной. Но, соответственно, что мы видим по истокам этого праздника? Мы видим некий праздник, который связан с ранней весной, праздник, который скользит по календарю, праздник, который связан с именем женщины, которая революционным путем одержала блистательную победу над окружающими врагами. Праздник женщины-революционерки. Вот, собственно, если мы посмотрим, есть ли в истории какой-то аналог, то аналог мы найдем только один, и это именно праздник Пурим в иудейской традиции. Напомню сюжет этого события следующий. Есть книга «Эсфирь» в Ветхом Завете, и там повествуется, что прошли времена вавилонского пленения, евреям уже была дана свобода вернуться назад из Неоперсидской империи к себе на Святую Землю. Однако не все пожелали вернуться, изрядная часть евреев была уже ассимилирована. И, кстати, обращает на себя внимание имена главных деятелей этой истории – Эсфирь и ее дядя Мордехай. Ну, Эсфирь – это явная Эстер, Астарта, богиня шумеро-вавилонская, а Мордехай – это имя также не еврейское, оно скорее теофорное, включает в себя имя Мардука, опять же, шумерского божества. То есть уже из этих имен видна мера ассимиляции этих людей – они взяли себе местные имена в честь местных богов. То есть назвать их вот совсем уж такими образцовыми израильтянами, наверное, трудно. Как бы то ни было, Эсфирь оказалась женою персидского царя. И здесь, опять же, обращает на себя внимание это обстоятельство, что царь не был в курсе, из какого племени его любимая жена. Это вообще характерная черта для имперского сознания, когда она, национальность человека, приближенного к престолу, просто и не обращается внимания, главное, его способности, функции, ну, в данном случае, очевидно, красота женская. Так вот, при Эсфире был Мордехай, и однажды как-то вот у Мордехая вышло недоразумение с министром обороны царя, и этого министра обороны звали генерал Аман, и Аман добился от царя решения об уничтожении еврейской диаспоры на территории империи. Царь издал такой указ, об этом указе стало известно Эсфирь, она рассказала своему дяде, тот подсказал, как нужно действовать, и, соответственно, пользуясь уже своим женским обаянием, Эсфирь добилась от царя издания другого указа, согласно которому, напротив, на время, назначенное для еврейского погрома, евреям давалось право уничтожать всех, кого они пожелают. В итоге враги евреев были уничтожены, история израильского народа была продолжена. Понятно, что у еврейского народа благодарная память об этом событии, но есть, конечно, тут некоторые нравственные нюансы. Во-первых, по интриге, проведенной Эсфирью и Мордехаем, генерал Аман был убит вместе со своими детьми за полгода до даты назначенного погрома. Тем не менее, этот погром не был отменен. Согласно книге «Эсфирь», до 70 тысяч персов были вырезаны в два дня праздника Пурим, в эти два дня, там, 14-15 Адара. Очевидно, что евреи уничтожали не крестьян, а уничтожали своих возможных конкурентов, то есть, прежде всего, купцов, а отчасти, может быть, чиновников Персидской империи. То есть, это был удар по штабам, удар по элите. И вряд ли, я думаю, что такого рода акция, если она и в самом деле имела место в истории, а не является просто национальной легендой. Вряд ли такого рода событие способствовало умножению филосемитских настроений в тех народах, которые населяли Персидскую империю. Потому что все-таки любовь и страх, или даже омерзение, это все-таки не совсем одно и то же. Ну, понятно, что времена были древние. Вот все-таки вопрос возникает в другом. Как можно этот праздник праздновать до сих пор? Я, честно говоря, не знаю другого народа, в истории которого вот так жива была бы актуализирована память о такого рода победе. Заметьте, победе не военной, не в противостоянии равных соперников, а это память о погроме, заведомо безнаказанном погроме, когда противоположной стороне запрещено было сопротивляться. И при этом жертвами этого погрома пали не только мужчины, но опять же женщины и дети. Вот, а в свою очередь современные иудейские толковники вспоминают то самое имя Амалика и говорят, что вот этот вот самый генерал Аман и его дети, они были потомками племени Амалик, и по этому поводу никакого пощады даже к детям быть не могло, поэтому, дескать, персонажи еврейской национальности, библейские персонажи были в полном своем религиозном праве так с ними поступать. В общем, действительно, в арсенале иудаизма современного остается память об этом событии Пурим и память об Амалике. И, соответственно, если кого назначат Амаликом, то тогда уже пощады не жди никакой. И еще есть одна интересная деталь, связанная с праздником 8 марта. То есть я не могу доказать точно, что Клара Цеткин и ее соратники вот точно к Пуриму этот праздник приурочили. Но как некая параллель, она, я думаю, просматривалась в сознании этих людей между вот этим таким узконациональным праздником и потребностями создаваемого ими революционного движения. То есть, действительно, женщина-воительница, революционерка Эсфир, в общем, действительно, по-своему идеально подходила для того, чтобы помнить о ней и подражать ей при основании женского революционного движения. Но, кроме того, есть еще два обстоятельства. Дело в том, что именно 8 марта 1917 года действительно отмечался Пурим. И именно в этот день, а в России это было 23 февраля, между прочим, и началась февральская революция. То есть здесь вот есть некая загадка действительно о мистике дат, и еврейские проповедники, публицисты часто на это внимание обращают. В 20 веке дважды Пурим оказывался связан с великими историческими событиями. И эти события, как полагают иудейские идеологи, были радостны для еврейского народа. Первый раз это крушение Российской царской империи началось именно в Пурим. И второй раз это смерть Сталина, потому что в 1953 году Пурим пришелся на 5 марта. И если мы вспомним, что Сталин перед этим проводил кампанию борьбы с космополитизмом, то смерть Сталина, будь она естественной или приуроченной к этому дню, опять же, вызвана какими-то активистами, она также, оказывается, пришлась как нельзя кстати, и это совпадение, опять же, дает основание современным проповедникам иудаизма говорить о том, что борьба с Амаликом поддерживается и Господом, и до ныне, от древних времен, и эта война не будет прекращена вплоть до прихода того, кого иудеи назовут Мессией.
Школа богословия. Авторская программа Андрея Кураева.
На сквозняке. Не можешь спросить у патриарха, спроси у диакона.
Добрый вечер. Наша программа идет в прямом эфире, поэтому вы можете звонить по телефону 223-77-55. Прошлую субботу, к сожалению, телефоны не работали, но сейчас у нас со связью все в порядке, поэтому можем с вами беседовать. Итак, пожалуйста, вы можете высказывать ваше мнение, задавать вопросы, да? Алло, алло.
Алло.
Да, добрый вечер.
Я в эфире?
Да.
Добрый вечер, отец Андрей. Меня зовут Сергей. Вы знаете, я часто перечитываю Евангелие, и некоторые притчи мне непонятны. И вот даже сейчас листаю, я не могу найти, от кого она. Но я помню последнее предложение. Там. Эта притча была обращена к первосвященникам. Последнее предложение таково. Он им говорил, камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла. Священники поняли, что он говорит о них, взяли камень и хотели побить его. Но он скрылся между ними. Вот, хотелось бы узнать, что означает этот камень, кто такие строители, и почему первосвященники хотели побить Господа. Спасибо.
Первосвященники здесь совершенно ни при чем. Первосвященник в Израиле может быть только один, поэтому, простите, первосвященники толпами не ходят, как патриархи Русской Православной Церкви. Что же касается этих слов Христа, то это, в общем-то, не очень даже притча, а это пророчество о нем самом и о судьбе, основанной им церкви. Камень – это, собственно говоря, Христос. Камень – основоположный камень, да, который кладется в фундамент. Но, к сожалению, строители, которые должны были бы строить храм Божий, они не узнали время прихода Господа, отвергли его. И поэтому их стройка оказалась непрочна. И затем, действительно, исторические события это показали, что основанная Христом церковь, она оказалась более открыта для других народов, нежели для еврейского народа. И опять же, не потому, что церковь не впускала всех евреев, а именно по той причине, что в поколении после апостольском именно люди, воспитанные в традиции ветхозаветной, библейской, все-таки предпочли строить свою духовную жизнь мимо Нагорной проповеди Иисуса из Галилеи. Пожалуйста, да.
Да.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей.
Да.
Здравствуйте. Знаете, вот я, например, бытового антисемитизма, как бы. Мне 46, да. Я вот помню свое детство. Мы жили в коммуналке. И соседка, одесская еврейская старушка, нам как раз вот 23 февраля и 8 марта всю детвору дома угощала сдобой, ну, вертушками такими на сахаре. И она называла их ушами как раз Аслана. Вот в чем дело. То есть Пурим как бы он чтился и... Ну, это сейчас идет, да. Это бытовой такой взгляд. Комментарий, может быть, я не знаю.
Ну, я думаю, что к бытовому антисемитизму это имеет мало отношения. Но действительно в праздник...
Уши, обратите внимание.
Да, в праздник Пурим действительно еврейская национальная традиция предполагает, что праздничная кухня может быть украшена слоеными, насколько я помню, пирожками сладкими, которые называются уши Амана. Аман – это и есть тот самый враг Эсфири и Мардохея. Вот название, оно, как сегодня считают, шуточное, но все же, ну, меня тоже, скажем, такого рода особенности национальной кухни несколько смущают. Я не могу себе представить, чтобы на русских кухнях детишек кормили бы каждую осень, в честь начала, например, осенних каникул, на покушай, сыночек, уши мамая или какую-нибудь иную часть его тела. Мало ли было недругов в истории России, но все же труп Наполеона или даже Гитлера, наверное, мы не будем вкушать с нашей традицией. Это трудно совместимо. Да, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло?
Да.
Добрый вечер, отец Андрей.
Да.
У меня вопрос, в общем-то, вы поднимали его как-то, но вот как раз ваш оппонент его немножко развил. Я слушал недавно интервью Павла Глобы. Вот, его спрашивали, совместима ли астрология с православной церковью. И он сказал, что да, конечно, вот, в принципе, до 19 века, например, Семен Полоцкий вполне хорошо относился, вычислил гороскоп зачатия Петра I, предсказал его величие. А Дмитрий Ростовский написал целую книгу, там, то ли в защиту астрологии, то ли как раз на основе астрологии. И что, в конце концов, Александр Минь, который лично общался с самим Павлом Глобой, вот он сказал, что, в общем, мол, Паша, если астрология не придает божественного или ангельского значения планетам, там, звездам, Солнцу, то ей можно пользоваться как наукой. Вот мне хотелось бы как раз вот услышать ваше мнение на этот счет. Спасибо.
Мне ничего не известно о позитивных отзывах святителя Дмитрия Ростовского об астрологии. Делать вид о том, что святые отцы церкви ничего не говорили об астрологии до 19 века, это просто неумно и нечестно, потому что с древнейших времен христианские проповедники выступают резко против. Ну, в истории России, скажем, можно просто взять собрание, изданное собрание творений преподобного Максима Грека, это 16 век, и вы найдете там порядка десятка его слов, направленных против увлечения астрологии. По сути своей, астрология может быть логично встроена в языческий миф, где предполагается, что звезды – это боги, и поэтому тогда ясно, что в зависимости от того, какой из богов заглядывал тебе в колыбельку, то эти дары – эта фея, она принесла тебе в большем количестве. Но если мы сегодня считаем, что звезды – это просто раскаленные места термоядерного синтеза, то при чем здесь наши нравственные качества, при чем здесь именно человеческие составляющие наших человеческих судеб? Глоба не соврал про отца Александра Миня, к сожалению. Здесь он сказал правду, и это одна из самых темных страниц в истории этого по-своему замечательного православного пастыря и проповедника. Действительно, в воздаваемых ныне беседах отца Александра Миня и его письмах неоднократно он высказывается положительно об астрологии. И, ну, я просто, честно говоря, даже не могу объяснить это вот никак, кроме как опять, может быть, чисто национальным темпераментом отца Александра всего пореволюционерить, перевернуть и быть не как все. Потому что миссионерской потребности в оправдании астрологии не было никакой. Отец Александр обращался к интеллигенции, к людям, у которых есть вкус к научной мысли, и зачем надо было пропагандировать антинаучные воззрения, да еще как бы от имени церкви, мне это совершенно непонятно. Да, пожалуйста, еще один звонок.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алло. Да-да, Андрей Кураев?
Да.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Москвы. У меня вот к вам вопрос по поводу учения трансцессинг реальности. Знаете вот что-нибудь?
Так, еще раз, тоже учение расскажите.
Не знаете?
Нет.
Жалко, я просто хотел как бы ваши комментарии услышать.
По этому. А чего там предлагается с реальностью сделать-то?
Как бы, как управлять реальностью. Ну, то есть это как бы вроде секта такая, но в то же время они отрицают это. Там предводитель этой, ну, что ли, секты, Вадим Зеланд. Ну, в общем, сейчас рассказывать, я думаю, бесполезно будет вам как бы. Вот вы говорили, что вам можно будет передать там диски какие-нибудь, там книги, которые такие подозрительного.
Ну да, это, в принципе, можно сделать вот, у меня на приходе, вот по воскресеньям, да, я у
себя. Могу просто подъехать как бы к вам и вот вам
да, диски. Пожалуйста, да. Храм Архангела Михаила в Тропарёво, метро Юго-Западная, по воскресеньям с утра я обычно там бываю.
А извините, а можно помедленнее сейчас запишу?
Метро Юго-Западная, храм Архангела Михаила. Тропарёва. Это совсем недалеко от метро, пешком можно дойти.
Спасибо. А вот когда можно будет?
Обычно там по воскресеньям в 10 утра.
Ага. Значит, завтра может быть.
Вот. Да, ну действительно, там, где предлагается что-то сделать с реальностью, вот, обычно, действительно, из самого названия, вот, опыт подсказывает, что это, как правило, сектантские кружки и методики медитативные. Естественно, ни одна секта не назовет себя сектой, более того, изрядная часть из них отрицает свою религиозность и говорит, вы знаете, у нас чисто психотренинг, вот, и мы вас научим управлять вашей внутренней энергией, а потом сказано будет, что вы подключитесь к каналам общения с космосом, выйдете на духовный уровень, будете общаться с духами и так далее, но это все открывается чуть-чуть попозже, а пока для начала обычно говорится, вы знаете, вы просто наведете порядок в своей собственной душе. Да, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да-да.
Алексей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Хотелось бы небольшой комментарий, если можно. Вот насчет праздника Пурима, там, или 8 марта.
Угу.
Вот. Употребляются обычно такие вот слова, но я понимаю, что это, так сказать, из осторожности или из того, что как бы... что точно неизвестно, что это совпадение или случайность. Но в самих словах совпадение или случайность, в общем-то, эти слова несут определенное значение. Совпадение – это совместное совпадение, а случайность – это как бы «с» от слова «лучи», то есть сходящиеся лучи. То есть, в принципе, даже если люди думают, что это как бы само собой получилось так, то как бы с точки зрения промысла, что ли, Божия, то... Эти вещи совершенно, даже случайность не случайна, то есть это несет в себе определенное какое-то значение. Если эти праздники совпали, так сказать, таким интересным способом, я думаю, что в этом есть какая-то закономерность определенная. Тем более, когда несут в себе такой, я бы сказал, все-таки несколько агрессивный подтекст. Вот у меня такой вот комментарий есть.
Ну, спасибо. Вновь говорю, предположение о том, что 8 марта, установление этого праздника в сознании его инициаторов было связано с традицией празднования Пурима, это предположение до той поры, пока не будет полностью исследования все архивы, все воспоминания об этих людях, все их письма и так далее. Это огромная работа на разных языках, по разным архивам, естественно, весьма и весьма неполным. Пока все это не будет сделано, тогда нельзя будет считать противоположную идею доказанной. А как одна из возможных гипотез, это имеет право на существование. Опять же, я не думаю, что кроме гипотезы есть что-то унизительное, оскорбительное для еврейского народа. В конце концов, если бы я был бы евреем, я бы сказал, ну да, хорошо, это 8 марта взято с нашего праздника Пурим. Ну и замечательно, значит, мы, евреи, еще один праздник подарили человечеству, есть повод выпить, да? То есть здесь в такой род гипотезе нет ничего антисемитского, но тем не менее, для того, чтобы понять саму энергетику этого праздника и также понять и то, почему православные люди, христиане, как-то вот так сторонятся этого праздника, для этого, вот я думаю, такой род гипотеза, она, ее уместно держать в поле своего влияния. Что же касается промысла Божия, то я об этом тоже говорил, но действительно вот эти вот поразительные вещи, это то, что именно на... иудейский праздник Пурим с ним совпало и февральская революция, и затем уже смерть Сталина, пожалуй, действительно, это знаковые события. Пожалуйста, да, еще у нас есть вопросы?
Да. Праздник Пурлинский совпало. И февральская революция.
Алло.
Алло, да. Это знаковые события.
Алло, вы говорите или нет? Чего вы мне запись мою ставите?
Да, еще у нас есть вопросы.
Да. А могу говорить, да?
Выключите, пожалуйста, магнитофон. Так, давайте этот звонок уберем, давайте другой тогда. Так, пока звонка нету. Технически там у кого-то есть уже? Алло. Иной голос есть у нас в эфире? Так, ну, вновь говорю, там слушать запись своей передачи я не намерен. А тогда давайте я пока поговорю о том, какой у нас все-таки у церковных людей событие вспоминается в этот день и в эту ночь. У нас сегодня воспоминание изгнания Адама из рая, конец Масленицы, преддверие Великого Поста. И поскольку разговор идет о событиях, связанных с зарею человеческой истории, то поэтому имеет смысл несколько слов об этом сказать. Во-первых, большой вопрос, кто кого изгнал. Бог изгнал человека из рая или человек изгнал Бога с земли? На первой странице Библии, не на первой, а на второй, мы видим земные координаты этого райского сада, и упоминаются две реки Тигр и Евфрат, собственно, междуречье, да, координаты этого райского сада, райского парка. Мы видим, что люди в этом месте живут. Там сейчас находится Ирак, там находятся натовские войска. А вот можно ли там встретить Бога? Легко ли его там встретить? Это уже совершенно иной разговор. Мне кажется, что изгнание Адама из рая сопоставимо с теми словами, которые Спаситель сказал Иерусалиму, когда его вели на казнь. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои. Но вы не захотели, оставляется дом ваш пуст. Так что и трагедия вот первого человеческого поступка состоит именно в том, что человек захотел пожить отдельно от Бога, отделиться. Так слишком многие из нас обращаются к Богу, как своего рода генератору гуманитарной помощи. Когда мне нужно, Господи, явись, постой здесь. Я тебе сейчас расскажу, что мне нужно, а ты, пожалуйста, фиксируй мой список. Значит так, квартиру пошире, зарплату побольше, здоровье покрепче. Да, Господи, не забудь, чтобы соседки корова околела. Вот. А вот после этого выйди, Господи, за дверь и не подглядывай, мне тут погрешить надо. Так что ты на это дело не обращай внимания, а потом, если ты снова понадобишься, то снова залетай ко мне. Вот это обыденное такое потребительское отношение к Богу. Но когда человек отворачивается от Бога, то он отворачивается от источника жизни. Вы представляете, скажем, человек находится где-нибудь в космическом пространстве, в скафандре. И вот он ремонтирует что-то на внешней оболочке своей космической станции, и какая-то гаечка не поддается. Так вот хорошо бы ее просто вот почувствовать пальцами, прикрутить без этих вот всяких сложных инструментов. Но вот если космонавт решит, ну дай-ка я сейчас на секундочку высуну только кончики пальцев, да, двух пальцев кончики, высуну из скафандра, быстренько подверну или что-то поймаю вот в космосе, а потом, а все же остальное тело в скафандре будет, поэтому ничего страшного. Вот. Но это только издалека кажется, потому что это не страшно, потому что радиация, которая будет пронизывать эти два пальца, оставшиеся без защиты, и плюс абсолютный ноль, который вокруг, приведет к мертвению мгновенному и этих частей тела, оказавшихся без защиты, а потом эта зараза пройдет и во все остальное тело. Вот так же и первые люди, когда они отказались, по сути, от Бога, совершили атеистический поступок, да? То есть мы без тебя, Господи, разберемся, что добро и зло, мы тут с сатаной, у нас интересный собеседник, со змеем мы с ним поговорим, от него научимся. Вот после этого радиация распада, она начала пронизывать их всецело. Так что в этом смысле человек из себя изгнал Бога. И там есть очень интересный нюанс в книге Бытия. После грехопадения Адам слышит голос Бога, ходящего в раю и прячется под кустами. Вот это очень интересный нюанс. До той поры Адам, первый человек, слышал Господа в себе, в своем сердце. Теперь же он его голос воспринимает как нечто внешнее, то, что вдали. Значит, между человеком и Богом уже утрачена близость. И вот отсюда и начинается уже история человечества, история религиозных его исканий, как бы вот эту вот кошмарную дистанцию, смертоносную дистанцию между Богом и человеком попробовать сократить и все-таки вернуть Бога в человеческую жизнь, в человеческое сердце. Именно этим, конечно же, будут и озабочены православные христиане на пути Великого Поста, на пути к Пасхе. Так, у нас новые звонки есть. Пожалуйста, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Андрей. Добрый вечер. Меня зовут Максим из Москвы. Вот скажите, пожалуйста, в одной из своих передач вы сказали, что вы не читаете книги по психологии, рекламе и фантастике. Можете сказать,
про почему? Фантастику я ничего не говорил.
Да, ну, я
фантастику
не помню.
Фантастику я с люблю.
Я слышал психологию и рекламу, да? Это вот
ну, всякие пиар-технологии, да, вот этого я не читаю.
Пиар-технологии, да, то, да. Что является, там, скажем так, манипулированным человеком, человеческой да, психикой, да, да. Психологией. И второй вопрос, с вашего позволения. Вот как, допустим, вот мне, православному человеку, который по роду своей деятельности занимается именно вот тем самым манипулированием, да, то есть пиаром, пиар-технологиями, рекламной деятельностью, как это возможно совместить вот в моей жизни, и насколько это будет правильно.
Из того, что нечто я считаю запрещенным для себя, не означает, что я считаю это запрещенным для всех. Просто, видите ли, по роду своего общения с людьми я все время рассказываю им о мире православия. И поэтому я как раз и боюсь, а вдруг я стану не рассказывать, не свидетельствовать, а вдруг я начну обрабатывать людей. Вот обрабатывать сознание людей во имя Евангелия нельзя. Есть вещи, которые церковь не может впустить в себя, не должна впустить в себя. Это вот всевозможные технологии промывки мозгов, зомбирования. Оставим это нашим оппонентам или оставим это светским каким-то течением. Но Христос никого не зомбировал. Апостолы никого не зомбировали, никому не прочищали мозги. Вот поэтому и я бы очень хотел обойтись без манипулятивных технологий. Я бы хотел видеть каждого человека по отдельности, вот его глаза, и беседовать с ним, пробовать понять его, а не отрабатывать заранее заготовленные методологии на подвернувшемся человеческом материале. Вот поэтому я считаю, что в труде проповедника эти технологии недопустимы. А если вы работаете во внерелигиозной сфере, вы, скажем, продвигаете какой-то продукт на обычный рынок, то тогда вы можете работать по законам рынка. Но я бы не хотел, чтобы православная евангельская вера стала бы предметом рыночных спекуляций. Пожалуйста, еще вопрос.
Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, Москва. В продолжение ваших слов хотел бы сказать, что действительно к Господу нужно приходить не со списком проблем, написанных на листе, а с чистым листом, чтобы и просить его написать, что мне нужно сделать. Это будет честнее и правильнее по отношению и к себе, и к нему. А вопрос мой следующий. Можно ли рассматривать слова Христа, с которым он сказал в Евангелии от Иоанна, зафиксирован в 8 главе, 44 стих, как о... Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Эти слова можно рассматривать как осуждение иудейства, как осуждение ветхозаветного Бога и ветхозаветной веры, который, в общем-то, далеко не ветхозаветный, а простирается и до нашего времени. Спасибо.
Преподобный Макарий Великий, Макарий Египетский, это рубеж 4-5 веков, он эти слова, ваш отец-дьявол, относил к любому грешнику. Кто кому служит, тот тому и раб. Каждый человек в течение дня может поменять свое подданство, духовное подданство. Если я слушаюсь веления совести, веления евангельского, значит, я Христа признаю своим царем, я ему отдаю свою волю, свою любовь, свой разум. Но если я отвернулся от Христа и начал исполнять веление страсти, греховной страсти, да, то в эту минуту, соответственно, я уже становлюсь гражданином мира сего, я становлюсь участником торгово-рыночных отношений, например, и так далее, и подчиняюсь уже этим законам, а не законам Небесного Царства. И вот такого рода перехода, но если я заметил эту произошедшую во мне перемену, испугался ее, покаялся, ужаснулся и обратился к небу, Господу, с призывом: «Господи, верни меня назад, прими мое покаяние, обнови себя во мне», да, то в этом случае я могу вновь вернуться в Царство Небесное. И такого рода переходы незримой границы, они могут быть несколько раз за один тот же день. Так вот, поэтому нельзя показывать на кого-то пальцем и говорить: «О, вот вы понимаете, слуги сатаны». Может быть, именно в ту минуту, когда я осуждаю этого человека, я на самом деле больше слуга сатаны, чем тот, на кого я показываю пальцем. Ну и, конечно, уж совершенно невозможно толковать эти приведенные вами слова Евангелия как осуждение ветхозаветной религии. Потому что именно тот, кто получил человеческое имя Иисуса Христа, именно он и был Богом Израиля в Ветхом Завете. Христианское прочтение Библии, православное прочтение Библии очень целостно. Словом, слово — это логос, это вторая ипостась Троицы. Словом Божьим утверждены небеса, все, что начало быть через него, через слово, через логос. Этот логос Божий обращался к пророкам, он обращался к Моисею, к Аврааму и так далее. Не случайно слова Христа: «Авраам видел меня и возрадовался». Именно этот логос стал плотью, слово стало плотью, и оно было распято на кресте, и оно воскресло. И именно этот логос, слово Божие, будет судить мир в конце времен. Отец весь суд отдал миру. Бога же, как Бога Отца, не видел никто никогда, слова Христа. Поэтому все теофании, все явления, видения Бога в Ветхом Завете, это видения именно и встречи, и беседы именно с логосом, со второй ипостасью Троицы. Так что по этой причине с христианской точки зрения немыслимо противопоставлять Ветхий и Новый Завет. Есть педагогика, есть нарастание полноты Божьего откровения, но нет смены персонажей, субъектов этого откровения. И, наверное, еще один вопрос успеет в нашем эфире прозвучать. Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
А вот я хотел, по-моему, такой вопрос задать. Вот я хотел узнать, а для чего, знаете, вот, Бог создал ангелов, то есть для какой цели? Вот я вот слышал, то есть как бы человек как бы создан для того, ну, как бы первый вариант — это то, что из-за любви, как мы все знаем. Вот, а второй, как бы, я вот читал демонологию про книгу, и там как бы было сказано, что, ну, как бы, поскольку дьявол Деница со своими бесами, ангелами падшими, отпал от него, вот, то он как бы создал нас, людей, как бы, чтобы мы как бы заместили его, как бы, чин, так сказать, ангельский. Вот. А то есть про самих ангелов ничего не говорится, и как бы и про святых, и про грешных. То есть для чего он для начала их и создал.
Да, понял ваш вопрос. Вы знаете, я бы не советовал вам брать близко к сердцу это вот предположение о том, что люди спасенные должны восполнить число падших ангелов. В целостном, вот в целостной нашей догматике православной, скорее всего, наоборот. Ангелы созданы для служения людям. Человек выше ангелов. Только человек создан по образу Творца. У ангелов нет дара творчества. Как писал Иоанн Златоуст, не ангельское дело творить, ангельское дело предстоять. Человек же, когда он соединяется с Богом, становится, безусловно, выше ангелов. Вспомним Божью Матерь честнейшая, Херувима славнейшая, без сравнения Серафим. Так что ангелы созданы для заботы о нас и для защиты о нас в нашей повседневности. Так что не стоит служить ангелам. Надо помнить об их присутствии. Если желаете обращаться к ним с молитвой: «Не отступи от меня, не прогневайся на меня за мои грехи», но все-таки помнить, что служим мы с ангелами с жизнью своей единому Богу, и что мы Бога-почитатели, а не ангела-искатели.